Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И с наступающим Рождеством Христовым поздравляем и вас, Владимир Романович, и наших слушателей поздравляем. И вот сегодня у нас такая предрождественская программа в навечерии Великого Праздника. Мы разговариваем, наверное, сейчас многие наши слушатели как-то предвкушают, готовятся к тому, чтобы на ночную службу отправиться рождественскую. Это было бы очень здорово, и в любом случае с утра, наверное, многие с детьми пойдут. Но вот как, о чем еще сегодня поговорить, как не о Рождестве Христовом? С каким сердцем вы этот праздник встречаете в этом году?
Ну, как всегда, с радостным. И мне кажется, что по-другому сложно встречать праздник, который является таким залогом нашей надежды, пришествия в мир Спасителя, и вопрос только, конечно, в, наверное, способности переживать вот эту радость. Ну, знаете, вот привыкание к святыне есть такое понятие, да, чтобы оно, наверное, неизбежно, этот вопрос перед людьми, которые пытаются жить христианской жизнью, он встает, да, как вот это вот ощущение, которое ты там, которое тебя поглощало полностью, когда ты впервые оказался и соприкоснулся, как его сохранить, как его переживать. Кому-то проще удается, кому-то, может быть, сложнее, но в любом случае, мне кажется, что как бы человек там ни готовился, что правильно, но вот Господь, он сам по-своему там все решает, и человеку дается эта радость так или иначе все равно. Вот. Это, конечно, особое, совершенно особый день, и как я иногда грустно говорю, что грустно в том смысле, что пост — это нечто объективное такое, что в плане испытаний и прочее. Так же и праздник — это, в общем, подлинная реальность. В общем, это такого онтологического характера, поэтому избежать ее невозможно, и слава Богу.
А вам приходилось в себе как-то вот возрождать такое первое впечатление от Рождества, ну, вернее, не от Рождества как праздника, а от переживания самого, ну, не вмещающегося в голову смысла евангельского события, от того, что Бог стал человеком, и как беззащитный младенец в пещере, поскольку в гостинице места не было в тот момент, не нашлось для Спасителя мира места в человеческих гостиницах. Вот родился и пришел нас спасать. Я почему об этом спрашиваю? Потому что и к себе тоже этот вопрос обращаю. Насколько в культуре незыблема роль Рождества, и эти прекрасные вертепы, фильмы, книги, радость, елка, так здорово. И как ты эту историю воспринимаешь как уже хорошо знакомую, и, может быть, вот это ее шокирующее, ее шокирующий смысл как-то нужно еще в себе найти способ ухватить.
Это, безусловно, так, но мне кажется, что скажем так, сформулировать это более-менее внятно и попытаться осмыслить, насколько это поддается осмыслению, потому что хочется воскликнуть в какой-то момент вслед за Тертуллианом: веру, ибо абсурдно, да, и который как раз-таки имел в виду не то, что буквально веру в абсурд, а то, что, насколько мы можем судить вот по тексту Тертуллиана, не по этой одной фразе, что, конечно, это невообразимые вещи, они заслуживают веры, достойной веры, потому что в голову они не помещаются. Но это, мне кажется, не так сложно. А вот чтобы Христос родился в твоей душе, в твоем сердце, вот, и этим определил всю твою жизнь потом, да, однажды родившись, вот это намного важнее, потому что я не думаю, что каждый верующий человек, не хочу, знаете, переходить, ну, вот какая-нибудь там бабушка в деревне, ну, давайте, с другой стороны, почему нет, да, что вот она сидит и думает, как вот спаситель мира там. Ну, может, ей это и не нужно. Но вот в душе, вот без этого можно обойтись, наверное, да. А вот, ну, по крайней мере, если у тебя нет какой-то такой потребности, мы же не можем без потребности, в общем, как нас справедливо Павел Васильевич Симонов, академик, научил, ничего не происходит. А вот в плане, собственно, такого религиозного чувства, того, что действительно твою жизнь способна изменить, важно, чтобы этот младенец родился у тебя в сердце, чтобы ты вот это пережил как некий личный акт вот изменения всего тебя. Ну вот, и это связано, конечно, и с пониманием масштабности, но в первую очередь это какое-то вот понимание того, что это тебя должно изменить. Вот это обязательно должно произойти, мне кажется.
Я где-то читал, что вообще темой детства в культуре мы обязаны в этом смысле христианству и Рождеству, потому что если посмотреть на античную культуру, там нет этой темы детства, там младенец не герой, вот не тот, кому умиляются, это такой еще просто недоросший взрослый.
Ну да, и кто их там считает, и детская смертность, так сказать, и все это. Ну, конечно, ну вообще мы почти всем обязаны, так сказать, христианству, отношением не только к детям, но и к старикам, на которых перестали смотреть как на обузу, да, ну и там и к женщинам, на которых стали смотреть как на людей, да, чего не было в античности и в древнем мире. Не только в античности, потому что античность все-таки две культуры, а древний мир это намного больше культур. Поэтому это безусловно так. Безусловно так, ну и с детством, да, хотя, опять же, вот это важная и дорогая для меня мысль, что это все в культуре в самой разворачивается очень постепенно, в том числе, кстати сказать, как и вот это представление, концепция, если угодно, о том, что есть культура рождественская, есть пасхальная. Вот, она, ну, как некая интеллектуальная конструкция, наверное, вполне себе допустима для анализа каких-то вещей, вот, для именно существования в культуре и изменения, там, эволюции вот этого культурного пространства, вот этого рождественского, условно, скажем, рождественского и пасхального.
А вот эта тема, раз вы об этом заговорили, разница рождественских и пасхальных культур. Хотелось бы подробнее чуть об этом поговорить. О чем это? Более того, о чем пасхальные культуры? Про рождественские в этом смысле чуть более понятно, мне кажется. Мы говорим о том, что западная культура рождественская в том смысле, что принципиальное значение имеет то, что как раз Бог стал человеком, Бог, осветил
Бог,
мир.
Бог пришел в мир, значит, мир может быть
и мир преображен. Да. И отсюда как некие следствия и такая большая социальная работа по преображению мира, по помощи людям. И даже вот недавно мы на Радио Вера записывали разговор в связи с юбилеем в прошлом году, который был Джона Рональда Толкина, 130 лет mm-hmm. со дня рождения мы вспоминали в прошлом году и говорили о том, что ну вот католическое фэнтези, то есть фэнтези написано католическим автором, и на этом фоне ставили вопрос, а бывает ли православное фэнтези. Mm-hmm. В нее подумалось, что именно в католической культуре, в рождественской культуре могли появиться произведения, в которых вот все освещается, даже вот эльфы, гномы, горы, mm-hmm. все становится таким объектом, куда должен добить евангельский свет. Это mm-hmm. нормально для такого рода культуры. А вот а что такое пасхальная тогда культура? Это куда? Это внутрь? Это не в мир, если рождественское это наружу, а это куда-то в себя?
Пасхальная – это в святость. Это в святость, это вот Святая Русь. Ну, опять же, повторяю, вот для меня это не то, что вот есть объективная реальность, есть такие культуры, это вот как любая научная теория, давайте вот попробуем это осмыслить и какую-то схему нарисовать, потому что мы рисуем схему, это наука уже, да? Конечно, это, ну, восточно-христианская, прежде всего, может быть, даже русская в первую очередь, потому что здесь действительно акцент делается на том, что на воскресенье, да, Спаситель пришел, но он пришел, он преобразил мир, но мы знаем, что в перспективе земного бытия Христа, да, это 3 года общественной проповеди, потом арест, избиение, да, и вот это самое позорное в Римской империи смерть на кресте, да, но после нее воскресенье, и это уже Пасха, и эта Пасха, это победа над смертью, над адом, это вечность, и акцент, соответственно, делается не на преображении и преобразовании земной жизни и цивилизационных каких-то вещей, а на подготовке, на том, что земная жизнь становится временем подготовки к жизни будущего века, а отсюда, конечно, это монашеская традиция и вообще значение. Ну и вот, собственно, если угодно, идеал Святой Руси, он же об этом, это же такой вот в этих терминах это пасхальный идеал. Да? Вот. Я почему говорю, что это именно во-первых, культурные оценки, а во-вторых, это концепции, ну, потому что, конечно, иногда очень вольно с этими обращаются, говорят, что вот я просто слышал такие высказывания, что для православных главный праздник Пасха, а для католиков Рождество. Это, конечно, не так. Да? И какой-то сознательный католик, который вот размышляет над теми вопросами, с которых мы сегодня начали, конечно, он знает, понимает и скажет, что, конечно, Пасха. И протестант, да, все понимают, что Пасха – это вот центральное событие христианства, христианской истории, человечества, именно Пасха. Просто понятно, что Пасхи не было без Рождества. Вот это связанные вещи. Это тоже все-таки попытка главной, второстепенной, все такое человеческое, слишком человеческое, но тем не менее. Но здесь это не богословские, не богослужебные там, категории. Это категория того, как это вот преломляется в культуре. И действительно, есть такая теория, наверное, ее можно отнести к плодотворным, да, что вот проекция христианства именно на культуру, она в одном случае дает вот это стремление, да, преобразовывать пространство земное, и причем в перспективе с очень далеким уходом от первоначальных смыслов. Да? Это же, знаете, как вот понятно, что все постепенно разворачивается, но это как вот, скажем, феномен рыцарства в средние века в Западной Европе, которого, кстати сказать, русская культура не знала, что же, мне кажется, очень примечательно. Ведь его культурологи традиционно и вполне справедливо рассматривают как ступеньку к созданию светской культуры, потому что рыцарь — человек, который одной ногой стоит в церкви, а другой уже вне храма. Да? Потому что вроде бы он весь еще полностью, так сказать, и посвящение в рыцаре в храме, и был даже обряд такой лишения рыцарского сана, когда там отпевали, ну, фактически человека, да, приступившего какие-то рыцарские правила, законы, ну, как бы отпевали, да, он жив, но вот это такой, считал, что он перестал быть рыцарем, вообще умер для людей. И культ прекрасной дамы, который невозможен был бы без культа Богородицы, но это уже не культ, это вот уже эта нога, которая вне церкви стоит. Да? И это все постепенно, и, скажем, сегодня Рождество, то есть вот точка, к которой мы пришли, это рождественская распродажа там какая-нибудь, да, в Америке или в Европе, неважно, это вот уже даже не Christmas, даже не Xmas, а вот просто как-то, по-моему, уже обходится без этого, да, как-то название такое, чтобы никого не обидеть. Это все вот эта так называемая рождественская, в кавычках, да, культура. Вот. А пасхальная в этом смысле скорее говорят о том, что это акцент на вот таком, как раз-таки на церковно-монашеском, и в жизни это обычно говорят о том, чего нет в пасхальной по сравнению с рождественской, как раз нет вот этих вот акцентов на социальных преобразованиях, на там экономических и прочем, и прочем. И это, знаете, как у одного из русских философов начала 20 века есть размышления на тему, почему так происходит. Он не говорит там в терминах пасхально-рождественское, но он говорит, что поскольку святость — это культурный идеал, и он говорит о том, что в человеке, ну, вот есть начало звериное, собственно, человеческое и ангельское, ну, основываясь вот на трихотомической этой модели апостола Павла, там, антропологической, то есть устроение человека, дух, душа и тело, вот он называет это философ Козлов, он говорит о том, что есть вот звериное, человеческое и ангельское. Он говорит, что в русской культуре развито первое и третье. Вот, собственно, либо ангельское, вот это, и это вот культурный идеал святого, либо звериное, но это вот, условно говоря, то, что Пушкин назвал русским бунтом бессмысленным, беспощадным. И он говорит, что вот звериное начало, оно не спровергает человеческое устроение, да, а ангельское в нем не заинтересовано, поскольку вектор направлен вверх. Поэтому вот и есть вот то, что есть, что называется, да. Но это, опять же, это только теория и конструкция, насколько это ставит какие-то непреодолимые барьеры на пути создания вот культуры земной, это большой вопрос, да? Потому что, конечно, если мы возьмем с вами русскую культуру, там, я не знаю, 12, 15, 19 и 21 веков, то они, естественно, будучи там, это одна культура, но она очень по-разному выстраивается, и здесь нет, мне кажется, чего-то такого категорически незыблемого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот как раз эта тема про эти особенности русской культуры, то, что вы сказали, опираясь на философа Козлова, я, знаете, о чем хотел спросить? А вот а как вы сами к этому относитесь? Как вас это отзывается? Мы часто говорим, что вот, вот да, вот русская природа, русский бунт бессмысленный, беспощадный. Люди, которые любят Достоевского, тоже приводят в пример вот такая достоевщина из русского человека, такой Митя Карамазов, «Я подлец, но я честный подлец». То есть такая вот удаль какая-то есть в этом, да, как одна из черт русской культуры. Казалось бы, с другой стороны, а что, в других народах удали нет? Французская революция, Великая Французская революция была, ох, как удалая, и кровавая не меньше Российской революции. И вообще не получается, что ли, что мы берем какую-то такую черту эмоциональную, свойственную вообще человеку, и делаем ее, нагружаем ее какими-то смыслами, вот свойственно именно русской культуре. Или действительно что-то есть, это что-то особенное, это какая-то... не знаю, особенная удаль такая, особенная звериность.
Ну, что-то особенное, безусловно, есть, и национальные культурные признаки – это не выдумки. Вот. Повторяю, что когда строятся теории какие-то, да, вот как вот пасхальные, рождественские, это уже, собственно, научные теории, которые в той или иной степени этот, эти особенности обобщают, там их называют. Но это все-таки есть отображение некое, да, вот в научной форме, то есть наука как особый язык осмысления жизни, он ведь можно передать вот это содержание этой национальной культуры и в художественной форме. А вот, скажем, вы вспомнили Федора Михайловича, вот говорят, что такое русский национальный характер. Это вот братья Карамазовы, включая Смердякова и папу тоже. Вот это все русские...
Юрий Павлович Вяземский любит эту мысль, что, да, что кто такой русский человек, это все Карамазовы,
да,
вместе.
Да, ну, повторяю, включая Смердякова и папашу Карамазова. Да? Вот, и... Но вот, скажем... Мы говорим про пасхальность русской культуры, но если продолжить разговор Федора Михайловича, то квинтэссенция, как считают некоторые, его, так сказать, христианской мысли, да, это «Мальчик у Христа на елке», а это же рождественский рассказ. Вот вам, пожалуйста, так сказать. Но тут надо, конечно, Ивана Андреевича Исаулова спрашивать по этому поводу. Он,
который, кстати, недавно был у вас в Парсуне.
Да, да.
Ждем еще программу, да, когда она выйдет.
Да, да, вот он, ему близка эта мысль насчет вот пасхальной, мы немножко там говорили на эту тему, пасхальности и вот рождественского такого измерения. Но насчет особенностей, нет, они, конечно, есть национальные особенности, причем они проявляются тоже на разных уровнях, на бытовом уровне, да, где просто есть то, что принято и не принято, да, в разных культурах, и это, конечно, религиозную подоплеку какую-то имеет, как правило, да, или национально-религиозную, религиозно-национальную. Вот, и особенности, конечно, тоже есть, но это, знаете, как вот тоже из лекционных приемов и примеров. Это уже звучало, ну, у нас в программах, ну, может быть, уместно сейчас вспомнить. Вот как тебя судить, по закону или по совести? Да, я всегда говорю, что тут русский скажет по совести, немец по закону, там американец не поймет вопроса. А вот Андрей Сергеевич Кончаловский, когда мы с ним это обсуждали, Он сказал, а итальянец скажет, по закону, но можем договориться. А вот недавно у меня был Давид Гергбиани в Парсуне, грузинский актер, которому, когда я задал этот вопрос с тем...
Которого мы помним по фильму «Покаяние», Тенгиза Абдуладзе.
Да, да. И я у него спросил, что ответит грузин. Он сказал, грузин ответит по любви.
Ну, я не знаю, красиво что... сказал.
Да, да, да. Я не уверен, что это такой культурологический вывод, скорее такой личностно-эмоциональный, но вот для него эта мысль важна. Вот я когда готовился, там читал интервью, он последовательно проводит, что вот дар любви, который есть у грузинского народа, вот он такой, ну, это же тоже вот такие особенности какие-то. И это же, и мы говорили с ним о том, что когда мы говорим о даре любви, мы не имеем в виду просто там гостеприимство кавказское там какое-нибудь, да. Это все-таки что-то более, более глубинное. Вот. А если говорить о русской культуре, ну вот среди тех характеристик, которые называются обычно вот и в связи с тем, что мы с вами говорим, да, вот скажем, что это культура крайностей. Да. Понятно, что вы справедливо сказали, есть в любом народе, да, там эмоции, но, скажем, культура крайностей и одновременного присутствия каких-то противоположных вещей. Да. Вот этот пример, это же не, кстати сказать, пример кого-то из иностранных авторов. Я был уверен, что Гвардини, но что-то не могу у него найти это, где автор, в общем, этот наблюдатель говорит, что вот фигура Сонечки Мармеладовой, да, вот, собственно, святой, которая при этом занимается проституцией, она не, в западной литературе невозможна. Невозможно, потому что ты либо одно, либо другое, да, и если это некий идеал святости, то он будет передан, ну, все равно по-другому, иначе. Вот. Ну, или там, скажем, изобразительность западной литературы и выразительность русской литературы. Да? Или, скажем, посмотрите, идеалы даже вот, если брать лучшие образцы западноевропейской литературы, ну, может быть, не Шекспира, а там чуть попозже, если смотреть, то там, какие, к чему стремятся герои? Это, опять же, продолжение рождественской культуры, это все равно связано с каким-то земным благом. Даже глубоко христианские вещи, они, ну, вот справедливость, там, да, там дом, семья, дети сопливые и так далее. А кто из героев русской литературы мучается этими вопросами? Да никто. Вот. У них все-таки другие установки. Хотя вот Юрий Павлович вспоминает Вяземский свой разговор с английским, по-моему, профессором, который уверял, что мы не поняли Чехова, а Шекспир, про Шекспира он сказал, что это отталкивающий русский драматург. Он говорит, да забегай, говорит, Шекспира, забирайте, говорит, себе, он говорит, отталкивающий. Да. Ну, потому что, действительно, я вот не случайно сказал, что Шекспира брать не будем, потому что там, конечно, Гамлет земным благом вроде бы как особо не мучается. Да? Вот. Поэтому, конечно, нельзя, правда, сказать, что у него есть вот эта мысль разрешить от Фёдора Михайловича, наверное, а хотя, может быть, в каком-то, так сказать, зародыше и как раз таки и есть. Вот.
А вот знаменитые слова, которые принадлежат великому немецкому писателю Томасу Манну, о том, что святая русская литература.
Там,
есть.
Да, да.
Там слово «das heilige».
Да, но там, он, там цитата такая про то, что человечности, где еще столько человечности, да, как в русской литературе, святости, там, святая русская, да. Ну, очень точные слова, конечно.
А с другой стороны, другой немецкий великий писатель, я это уже как-то упоминал в наших программах, но уж больно к слову сейчас приходится, Герман Гессе, у него есть известное эссе, которое называется «Карамазовый закат Европы», где он анализирует, размышляет над Карамазовыми, над Карамазовщиной, над этим романом Достоевского, и не просто там восхищается Достоевским как писателем, а показывает, что вот если это на практике, вот, если это воплотить на практике Карамазовых, то это и будет закат Европы, потому что обычная, нормальная, казалось бы, мораль Карамазовым переворачивается. То если люди будут жить как Карамазовы, то обычный немецкий бюргер так жить не сможет, потому что где добро, там зло, я подлец, но я честный человек. Даже Алёша, которые, казалось, нам кажется, вот послушник старца Зосимы, юноша со взором горящим, такой хороший, но разве живет он тем, как бы той святостью, к которой его призывает сам старец Зосима? То есть вот это отсутствие каких-то четких, внятных моральных критериев, это хорошо, это плохо, все так и живем, в которой есть в Карамазовых, вот оно Германа Гессе скорее настораживает. Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, я думаю, на каком языке он читал «Братьев Карамазовых». Вот, не факт, что на русском, да, и, значит, есть некоторые нюансы, конечно, даже между ним и Достоевским тогда вставала фигура переводчика, хотя, не знаю, может, вряд ли, конечно, по-русски, да. Вот, ну, мысль интересная, да, безусловно, но она,
собственно, вообще
он просто
умный.
Долго и витиевато выразил известную нам с вами мысль о том, что немцу хорошо, то русскому смерть, да, просто в обратном этом, да, не он первый, вот. Тут, знаете, я сейчас вспомнил, это не к вопросу, но, может быть, к предыдущему обсуждению, вот этот классический пример, когда издатель Достоевскому, вычитывая рукописи там, перед публикацией, по-моему, «Преступление и наказание» это было, что в комнате стоял круглый стол овальной формы. Он сказал: «Федор Михайлович, ну вы определитесь». И вот мне очень нравится, что Федор Михайлович ответил: «Оставьте как есть». Вот это очень, очень, очень хорошо. Да? Ну, круглый стол овальной формы, замечательно. Это не важно. Да? Вот, пусть будет. Вот, наверное, у Диккенса это невозможно. Пожалуй.
Хотя Достоевский Диккенса очень любил. Да. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».